Грузинская позиция вырашила обновить акции протесту после того, как ее лидеры не смогли домовиться с уладами про выполнение оппозиционного меморандума об выборах. Сенатор Барак Обама перемог в американском штате Вайоминг на выборах кандидата на президента демократичной партии. Его поддержали 61% активистов-демократов. Суперница Обамы сенатор Хиллари Клинтон отримала прикладно 38% голосов. У Пакистане оппозиционные партии заявили, что досягнули погоднения об формовании урадовой коалиции. Былый премьер-министр Пакистана Наваз Шариф поведомил про готовость объединять намагания своей партии в створении ураду с партией Беназир Бхута, забитой экстремистами при конце минулого года. Обе две партии завоевали большинство на недавних парламентских выборах. Они закликали президента Первеза Мушарафа неоткладно скликать новый парламент. У Афганістані сьогодні тисячі студентів протестували супроти публікації в датській пресі малюнку з виявою пророка Мухаммеда. Демонстранти перекрили шашу у районі городу Джалялябад, який веде у Пакистан. Вони погрожали нападом на розміщені у цій місцевості заміжні війська. Акція у Джалялабаді відбулася на наступний день після подобних протестів у Гераті на заході Афганістану. Мирные перемовы помеж палестинцами и Израилем могут обновиться в ближайшие дни, не глядя на рост напруженности опошними днями. Про это поведомили заходние агентства со спосылкой на официальные палестинские и израильские крыницы. Отношения помеж боками обвострились после нападу 6 соковика на религийную школу в Иерусалиме. Тогда загинули 8 израильцев. Несколькими днями ранее, в вынику израильских ударов по территории полосы Газы, загинули более как 120 палестинцев, чарод таких десятки цивильных жахаров. Израиль твердит, что удары накированы на спынение ракетных обстрелов с полосы Газы. Вы слухали новины.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Юрай Бушляков. Витаю вас. Сегодня в программе милиция у Менску на несколько годин затримала каля 30 сябров молодого фронту. У Вильни ушановали память Франтишка Аляхновича. Сегодня исполнилось 125 годов с дня народжения драматурга. У праским акценте размова про дипломатичный конфликт помеж Белоруссию и США. У звонков на свободу огляд телефонованию за тызень. У вольной студии про войсковые формования Белорусской Народной Республики Михай Скобла гутарить с историком Владимиром Ляховским. У наступной године эфиру дайджест материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. У неделю милиция у Менску на несколько годин затримала каля 30 сябров незарегистрованной в Беларуси организации «Молодый фронт». Попередившие супрацовники Ленинского района Менску отпустили у всех затриманных. Рассказывая Любовь Лунева.
Сегодня о другой године дня супрацовники милиции и спецназовцы уворвались в офис свободного профсоюза. Там было около 30 активистов молодого фронта. Высветлилось, что молодёны попросту проводили некий сход. Бойцы спецназа милиции провели усих у автозаки и отвезли у милицию Ленинского района. Позднее милицианты приняли решение отпустить, але отбывалось это уже после того, как туда приехал первый секретарь американской амбассады. Милицианты садили по 4 человеки у службовые автомобили и отвозили их до концертной зали «Менск». И таким чином яны отвезли несколько партий молодёнов, и после этого их попередили, что яны пока что вольные, але молодёнам пригадали артикул 193 удел у незарегистрованной организации. За это предугледженная криминальная отказность.
Из Минску Любовь Лунева. 9 соковика исполнилось 125 годов с дня народжения белорусского драматурга Франтишка Аляхновича. Сегодня у Вильни, с якой связанное житё и творчество Аляхновича, ушановали его память. Тем часом вильнские белорусские организации выступили с новой инициативой, как вырешить проблему с помником на могиле выдатного деяча белорусского национального адраджения. Далее из Вильни Татьяна Поклад.
Віленскія беларусы сёння прынеслі кветкі да памятных мясцінаў, звязаных з Францішкам Аляхновічам. Спачатку да капліцы на месцы былых кальвінскіх могілкаў, дзе ён быў пахаваны пасля забойства ў 1944. На месцы гэтых могілак у Вільні цяпер пабудаваны палац шлюбаў. Але месца магілы Аляхновіча прыкладна вядома па расповедах старэйшых беларусаў. Адтуль была ўзятая зямля і перанесеная на літарацкую горку на могілках Росы. Гэтае сімвалічнае перапахаванне ў 1989 арганізавала таварыства беларускай культуры ў Літве. Яго кіраўнік Хведар Нюнька здолеў пераканаць віленскія ўлады ў тым, што на Росах неабходна вылучыць месца для беларускіх дзячоў і знайшоў сродкі, укладаючы свае ўласныя для першага помніка.
Я памятаю, калі забілі Аляхновіча, і я яшчэ, будучы зусім малым, узяў гэта не толькі ў памяць, але і ў галаву. Я падумаў, што я гэтаму чалавеку абавязан зрабіць, што ў маіх сілах.
Помнік Аляхновічу на Росах, да якога сёння прынеслі кветкі беларусы, скульптар Эдуард Падбярэскі зрабіў бясплатна. Прыгадвае Сяржук Вітушка.
Ну, ясна, што тады не было сродкаў. Это была просто гипсовая модель, и из нее сделали такую пластиковую модель. И памятаю теперь, что под мурок мы заливали бетонный, соправдный, капитальный, после такого разлику, что там будет стоять великий соправдный помник. Но прошло уже много годов, и, на жаль, в Беларуси устанавливаются иншие помники, скажем, помник Сталину.
Таму віленскія беларусы сёння заявілі аб спробе аб'яднаць намаганне, каб вырашыць праблему з адзіным помнікам драматургу. У створаны аргкамітэт увойдуць і прадстаўнікі беларускіх і іншых арганізацый Літвы, і таксама Беларусі замежжа. Ініцыятарка аргкамітэту, кіраўніца грамадскай арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча Людвіка Кардзіс патлумачыла.
На сёння мы вырашылі так, што мы будзем збіраць грошы. Ужо ёсць першыя ахвяраванні віленскіх беларусаў. Наперадзе мы маем цэлы юбілейны год.
Кіраўнік таварыства беларускай культуры Хведар Нюнька.
Я вітаю ініцыятыву Людвікі. Вот я зусім недавно сустракаўся со старшынёй бацькаўшчыны з падарыняй Алены Маковскай. Яна кажа, што мы таксама далучымся да этого. Я думаю, што мы гэта зробім.
У нядзелю споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння беларускага драматурга Францішка Аляхновіча.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей у нас праскі акцэнт. У чым прычыны дыпламатычнай вайны, распачатай афіцыйным Менскам з злучанымі штатамі? У чым сэнс амерыканскае рашэнне пакінуць свайго пасла ў Менску? Якой будзе рэакцыя на канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам з боку еўразвязу і Расіі? Якія наступствы будзе мець гэты канфлікт для ўнутранай і замежнай палітыкі Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу The New Times Вадзім Дубноў, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У гэтую пятніцу беларускія ўлады прынялі рашэнне адклікаць пасла Беларусі Міхаіла Хвастова з Вашынгтона ў Менск па кансультацыі, і адначасна паслу ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт было рэкамендавана паехаць у Вашынгтон па кансультацыі са сваім урадам. Напрыканцы мінулага году, 30 снежня, Александр Лукашэнка заявіў, я цытую: «Яна, пасол, будзе вышпурнутая першай, ходзіць па апазіцыйных тусоўках і заявляе аб магчымасці ўвядзення эканамічных санкцый, падаграваючы сітуацыю». Лукашэнка тады, 30 снежня, патлумачыў, што Карэн Сцюарт можа быць высланая з краіны, калі ЗША ўвядуць санкцыі адносна Беларусі. Між тым, санкцыі, насамрэч, былі ўведзеныя за паўтара месяца да гэтага, 13 лістапада. Уведзеная адносна канцэрну «Белнафтахім», які забяспечваў ільвіную долю беларускага экспарту ў Злучаныя Штаты. Наступным разам 30 лютага, падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны, Лукашэнка ізноў прыгадаў кепскія, так бы мовіць, паводзіны амерыканскага пасла, якая тым не менш заставалася ў краіне. Ну і ось нарешті 6 сакавіка Міністерство фінансів США потлумачило санкції, уведені у листопаді минулого року відносно Белнафтахіму. І літерально на наступний день МЗС огучив своє рішення відкликати білоруського посла і рекомендацію послу США відправитися у Вашингтон. У якості мотиву МЗС у своїй заяві спослався на додаткові санкції, введені відносно Белнафтахіму. Але це означає, ось тое тлумачення Мінфіну США, гэтае самыя дадатковыя санкцыі. І што ж все ж таки насамрэч стала причиной рашэння беларускіх уладаў? Гэтае некі новыя санкцыі, ці гэта адказ на леташнія, трохмесячныя даўніны амерыканскае рашэння аб санкцыях? Александр Класковский, как вы могли бы вот это потлумачить?
Вот на сегодняшний день ситуация выглядит так, что Вашингтон, так бы мовить, ужил поширальную трактовку тех экономичных заходов, которые были сделаны летось у листопаде. И когда ранее это тычилось там нескольких представительств концерну Белнафтахим, то теперь под удар могут подпасть многие предприятия, которые так или иначе с ним знитованы. Натурально я хочу подкреслить, что у любых випадку ми тут у історії з гэтымі санкціями маємо перед собою чистую політику, тільки в економічній обгорці. Я думаю, що Вашингтон поширив санкції, менавіта не порозумівшися у певних політичних питаннях, а коли казати ще більш конкретно, це питання визволення тих, кого Захід називає політичними в'язнями. Звісно, це болючий удар і в економічному сенсі, причому я хочу підкреслити, що простим народним навіть тяжко міркувати, які тут масштаби, тому що хоч нашу білоруську економіку і називають народною господаркою, народ не ведая, вот продали летач Велком, долго не ведали, кому и за кольки. И в приватности мы не ведаем, например, какие схемы супрации официально Минску, в том лику и прозветый концерн с Венесуэлой, с Чавесом. Тому я хочу подкреслить, что, конечно, это может быть болючий экономичный удар по интересах полных белорусских структур и полных особов. Тому в этой реакции, максимум, и такие великие чисто эмоциональные складник. Плюс складник психологічний, так би мовити, тому що було сказано А, треба казати Б, бо коли це моцний лідер, чи, кажучи на сленгу, крутий мендик, він мусить тримати своє слово, і коли було обіцяно вишпурний з посла, то ось це обіцяння і у повній ступені реалізується. Хоча тут ще кропки на бі, здається, не розставлені, тому що Вашингтон подається, що не спішається відкликати свого амбасадора.
Віталій Сергійський, а на ваш погляд, ось у чим тут причина? Ці у тим, що Злучені Штати саправди ввели некі нові додаткові санкції, ці насамреч ніяких особливих нових санкцій нема, а є просто зміна агульнополітичної ситуації, у якій Мінськ полічив, що погрозу можна і варто зреалізувати.
Видите, тут є технічний і фактичний бок. З чисто технічного боку, це то, що відбулося, це саправди виглядає, як американцям спотребувалося 3 місяці, щоб зрозуміти, що таке Белнафтахім, і вони видали нове тлумачення. З іншого боку, було так само зрозуміло, що така міра може відбутися, що ці санкції будуть поширені, і це поширення, воно передбачилося і білоруськими владами, і незалежно від того, що це було на технічному зровні з американського боку, безумовно, білоруський бок сприймає це менавіто і акурат, як поширення санкцій. Тут дві цікавих околічності. Перша, это то, что отбылась ведомая телефонная размова Лукашенко и будущего премьер-министра России Владимира Путина на конт относительно с некоторыми державами за день до этого и за день до подписания домовы с Еврокомиссией. Ну и другой факт, это так само то, что у этот день отбывалось подписание Еврокомиссии, что можно свечить про две речи. То, что первое, что абсолютно докладно, что не отбывается особливо координации политики относительно до Беларуси помежду США ее развязом, а политика в отношениях до Захода, белорусская политика в отношениях до Захода целком координуется с Россией, и больше того, этот крок был, сдается, предсказальный сбоку и белорусского, и российского. Потому что мне сдается, что замороживание рахунка Белнафтахиму и его компанию закрыла не только белорусские, но и российские интересы, а ли саправды мы об этом мало что ведаем.
Вадим, а на ваш погляд, у чем причины, у чем крыницы вот этого белорусского решения? Ось Віталь зараз сказав про те, що, можливо, уся гэтая дипломатична війна Мінську і Вашингтону оркеструється з Москви. На ваш погляд, це так і є? Чи це так і може бути?
Ні, я думаю, що все происходит традиционно, и инициатива в руках у Лукашенко в данном случае. Лукашенко просто, ну как никто, умеет использовать момент для того, чтобы навязать себя в качестве третьей стороны в конфликте между Россией и Западом, в частности, и Россией и Соединенными Штатами в настоящий момент конкретно. Вообще давно замечено, что самые решительные шаги, самое неожиданное и интересное решение Лукашенко принимает в состоянии личной обиды. Безусловно, это то, что санкции, которые объявил Вашингтон, его обидели лично. Это он очень много воспринимает через личную призму, но при этом он довольно быстро конвертирует это в политические решения. И здесь нужно было просто дождаться момента. Сейчас момент идеальный. Идеальный с двух точек зрения. Но первый совершенно очевиден. Лукашенко всегда пытался по-разному подходить к Европе и к Америке. Вот. И сейчас мы видим просто, можно сказать, торжество этой политики. Потому что в тот момент, когда Лукашенко объявляет о либерализации экономического режима, идет на явное потепление, на попытку потепления с Европой, вот такой резкий удар по Вашингтону. Здесь все понятно. Гораздо интереснее, по-моему, это то, что происходит на российском фронте. В России наступает несколько месяцев некого политического безвремения, передачи дел, определения, кто где кем будет командовать. И в этой ситуации Лукашенко объявляет Медведеву о том, что вот есть такая вот Белоруссия. И что с формальной точки зрения все вроде бы очень кстати. У Москвы довольно скверные отношения с Вашингтоном, и они улучшаться явно не собираются в ближайшее время. И здесь Лукашенко вроде бы играет в пандан. Вот. Но с другой стороны, Медведев еще сам не очень, думаю, определил свою внешнеполитическую линию. И вот до того момента, как она будет сформулирована, Лукашенко предъявляет свои идеи по выступлению единым фронтом. И в данной ситуации в Москве действительно вроде бы ничего не остается, чтобы, кроме как неким формальным образом Лукашенко поддерживать и не вспоминать довольно долго о неких былых противоречиях. Что имеет для Лукашенко, разумеется, сейчас и прикладное значение?
Я пропоную проанализовать реакцию на рашение и пропанову белорусских МЗС американского боку. Вот первой реакцией прессового секретаря Держдепартаменту США Томаса Кейси была такая заява: «Коли им не потребны наш посол, то яна уедет». Але праз пэўны час той жа Томас Кейсі паведаміў, што пасол Сцюарт праігнаруе рэкамендацыі беларускага МЗС і застанецца ў Менску. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту падкрэсліў, што пасол не была ні выслана з краіны, ні атрымала афіцыйнай прапановы пакінуць Беларусь. Ёй парэкамендавалі. Яна праігнаравала гэтую рэкамендацыю. Вось як бы вы маглі патлумачыць сэнс гэтага амерыканскага рашэння і ці можна з яго зрабіць выснову наконт таго, якую ж лінію бяруць Злучаныя Штаты ў адказ на крок беларускіх уладаў. Віталь.
Юры, маленькая заўвага, ўсё ж такі, калі я казаў, што палітыка была скаардынавана з Расіяй, гэта не было значыць, што яна была аркестраваная з Москвы. Ўсё ж такі, я не ўпэўнены, што ваша інтэрпрэтацыя маіх словаў была правільна. Цяпер па пытанню. Што тычыцца санкцый у адносінах Беларусі, шмат якіх санкцыях астатніх, амерыканцы ні з кім не ўзгадняюць іх і не збіраюцца ўзгадняць. Трэба разумець, што гэта абсалютна было іхняе незалежнае рашэнне, якое нават не звязана, на мой погляд, ситуация с правами человека, с демократией. В Беларуси там были и додатковые мотивы, как бы их увести. Первое. Другое. Фактично, эти санкции были проанонсованы за несколько месяцев. То бок, белорусский бок подрихтовался, принамсі, большинство финансовых, так сказать, пытаний уже вырашено, и наступство для белорусской экономики изминимизованы, за выключением тех речей, про которые мы подобно не ведаем, для яких разлики в долярах, певно, были потребны, але мы тут просто этой темы не ведаем. Але вот что я хочу сказать, миновито про политику США. Тут видовочно, что того эффекта, який она мусила иметь, она не займела. И больше того, докладно ведомо, что Евросоюз николи не долучится до этих санкций. А без долучения до этих санкций Евросоюза, ну, яны особливого сенсу не мают. Потому что разлики уже по шмат каких товарных группах переведены у евро, и вот и все. Ну что, блоковать, я не веду, транспорт, який там везе соли, куда-то у третий свет. Ну, это ж глупство. Достается только цковать и робить некие заходы для тех компаний, которые ведут одночасово бизнес с Белнафтохимом и со Злучными Штатами. Ну, это такие маргинальные уже меры остаются. И что отбыло
вось, у выніку гэтае рашэнне, на мой погляд, ЗША засталіся ў пэўнай ізаляцыі на захадзе, а тым жа самым рашэннем вось уплыў Еўрасаюза значна павысіўся. Асабліва калі разлікі белнафтахіма ідуць у еўра, цяпер вось здароўе беларускай эканомікі яшчэ больш залежыць ад ЕС. Вось што атрымалася.
Умоўна кажучы, беларускі бок зрабіў ход Е2, Е4, і здавалася б, натуральна, можна было б сіметрычна там Е7, Е5 зрабіць, то бок адклікаць свайго амбасадара, але тады б быў заморожаны дыялог і зависла б вось пытанне, калі казаць там пра рэальную і сімвалічную палітыку, сапраўды насамрэч можа Вашынгтону не падабаюцца, напрыклад, хаўрусы афіцыйна Мінску з Каракасам, але ж гэта не будзе наўпрост сказана, а будуць казаць, напрыклад, пра пытанне палітвязняў. І магчыма, што зараз вось калізія якраз разгортваецца у звязку з тым, што кропка ў гэтым пытанні насуперак дэкларацыям беларускага кіраўніка ўсё ж не пастаўлена, или калі ўжо казаць гранічна канкрэтна, ўсё ўпіраецца ў праблему Казуліна. Я думаю, што для афіцыйнага Мінска гэта зараз занадта вялікая саступка. З іншага боку, Вашынгтон таксама ідзе на прынцып. І, ведаеце, трэба ж нешта яшчэ паказваць, нейкія поспехі ў барацьбе супраць вось гэтых недэмакратычных рэжымаў, асабліва перад новымі выбарамі прэзідэнта ў Амерыцы. Трэба нешта казаць беларускім апазіцыянерам, што вось наша канкрэтная дапамога. Таму у дадзеным выпадку вось ўсё магло схліснуцца вакол гэтага пытання аб канчатковым вызваленні палітычных вязняў, і тое, што амбасадарка Амерыкі застаецца тут у Мінску, гэта з аднаго боку нібыта такая, умоўна кажучы, правакацыя. Вось Амерыка прапануе, ну давайце, вось пакажыце, ці хопіць у вас духу сапраўды там дэпартаваць. Зразумела, што гэта рызыкоўна для афіцыйна Мінску, тут розныя вагавыя катэгорыі, не трэба карацей доўга тлумачыць. З іншага боку, Амерыка вось звыш дзяржава і ўсё такое, але яе магчымасці таксама абмежаваныя, і яна не можа перагінаць кій. У прыватнасці таму, што яна трошкі мусіць азірацца і на Маскву ў гэтым пытанні, ёсць яшчэ іншыя чыннікі. Карацей, застаецца прастора для нейкага прадаўжэння дыялогу, і магчыма, нават як не парадаксальна, гэты крызіс ён можа падштурхнуць і вывесці гэты дыялог на новы ўзровень.
На хвалях свабоды «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і ЗША. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля агучвання беларускага рашэння прадстаўнік ураду ЗША Гордан Джондра назваў беларускія дзеянні неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ ў большай ступені ізалююць Беларусь ад Еўропы і астатняга свету. Вось якраз наконт Еўропы і ў прыватнасці еўразвязу. І якой, на ваш погляд, будзе пазіцыя еўрапейскага звязу ў сувязі з гэтым з фармальнага боку двухбаковым канфліктам? Вось пры тым, што адно сіны пэўным чынам паляпшаюцца, што вось гэтае рашэнне беларускага МЗС літаральна супала з падпісаннем дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ці можна, скажам, уявіць сабе ў гэтай сітуацыі, што, напрыклад, усе краіны Еўразвязу на знак салідарнасці са сваім заакіянскім саюзнікам, скажам, адклічуць сваіх амбасадараў? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, што Брусель зараз, так бы мовіць, апынуўся ў такой мяккай пасцы, сапраўды. Гэта не выпадкова, што ў Мінску дачакаліся падпісання дамовы аб адкрыцці офісу Еўракамісіі, і адразу ж вось гэты зроблены быў дэмарш супраць Амерыкі. Плюс просто, што тычыцца Еўропы, яе палітыка ў беларускім пытанні болей мяккая, скажам, наўпрост, болей непаслядоўная, менавіта таму, што вялікі эканамічны, прагматычны інтарэс. Вось глядзіце нават апошнія прыклады, гэтыя патаемныя перамовы нямецкага амбасадара Вайса з беларускім кіраўніком, у прыватнасці наконт перыпетыяў вызвалення Казуліна. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што ў большай ступені выкарыстоўваюцца нейкія такія прынцыпы рэал-палітык, так бы мовіць, у беларускім пытанні. Таму, безумоўна, гэта разумеюць у беларускім кіраўніцтве. І будуць, я думаю, старацца ўбіваць клін, будуць старацца згуляць на гэтых супярэчнасцях, і гэта, дарэчы, ўжо гучыць, таму што адразу па свежых слядах вось гэтага канфлікту прадстаўнікі беларускага боку, у прыватнасці спадар Чаргінец і спадар Гайдукевіч, менавіта так і заявілі, што штаты хочуць перашкодзіць наладжванню дыялогу Беларусі з
еўразвязам.
Вадзім, а як вы лічыце, у межах той ўжо гульні, таго вальса, таго танга, як гэта зараз часам называюць, як кой еўразвяз ўсё ж такі завязаў з афіцыйным Менскам, ці магчыма, што на фоне вось гэтага, у прынцыпе, беспрэцэдэнтнага рашэння на Менску па такой вось дыпламатычнай вайне, што вальсы і танги будуць адкладзены ў бок, а што ўж калі вайна, хай дыпламатычная, то саюзнікі становяцца на бок саюзнікаў і Еўропа стане на бок Злучаных Штатаў.
Не думаю. Ну, во-первых, при всем уважении, Белоруссия все-таки не является тем поводом, из-за которого могут обострить свои разногласия или, наоборот, проверить свое союзничество и Европа, и Соединенные Штаты. Я не думаю, что это станет каким-то пробным камнем или принципиальным моментом. Это во-первых. И поэтому я думаю, что здесь Европа вряд ли будет, Брюссель вряд ли будет прислушаться к Вашингтону. Он примет к сведению эту ситуацию, но не более того. Он вычислил свою новую линию, правильно или неправильно будет разбираться позже, но разбираться будет вне зависимости от американцев. И я думаю, что вот этот вектор такого легкого эфемерного потепления с Минском, он будет продолжаться. И второе, гораздо, на мой взгляд, более значимое. Дело в том, что Европа, ОБСЕ, Брюссель сейчас, вот в настоящий момент, по-моему, переживает некий кризис в отношении постсоветского пространства, кризис отношения, кризис своего участия в политике в этом регионе. То, что произошло в Грузии, то, что произошло в Армении, я имею в виду та ловушка, в которую попались наблюдатели ОБСЕ в Грузии, и в связи с этим очень странное отношение к выборам в Армении, и в связи с этим довольно незаинтересованная позиция Европы в том, что происходит сейчас в Армении, и вообще на постсоветском пространстве, и Украину здесь же можно упомянуть. Говорит о том, что сейчас происходит некий перестройка, смотр от привычных позиций, и Евросоюз, думаю, будет вообще немножечко дистанцироваться от вот тех проблем, которые на этом пространстве считаются глобальными. Запад-Восток, НАТО-не НАТО, отношения с Европой хорошие или плохие. Думаю, что Евросоюз будет сейчас снижать уровень полемики вообще, это касается и России, постсоветского пространства, в принципе, и полемики с Россией из-за постсоветского пространства. И в рамках этого дистанцирования, думаю, что как раз и будет происходить вот это сближение с Белоруссией, Руси на таком частном уровне.
Я думаю, что что тычется Брюсселя, то эта дипломатичная война показывает, что реально у Брюсселя больше механизмов и кропок сутыкнения с официальным Минском, чем есть это в Вашингтоне. Тому просто первое, что отбудется, это подвысится у этого заходнем тандеме, роли Евросоюза относится до Беларуси.